Издательство 1С Publishing, Magic Dom Books и студия MDM Vision представляют. Алексей Осадчук. Последняя жизнь. Книга 5. Грани власти. Глава 1.
«Слава богам, вот мы и дома!»
Облегченно выдохнув, произнес Бертран. Однажды я уже слышал эти слова.
Как и в первый мой приезд, мы стояли сейчас на вершине холма и разглядывали раскинувшийся внизу Эрувиль.
Старая и новая столицы, источающая отвратительные запахи нечистот река Лега, вереницы прибывающих и покидающих город людей, казалось, что с того дня здесь ничего не изменилось. Правда, сегодня было пасмурно. Зима не торопилась отдавать свои права первому весеннему месяцу. Вот-вот зарядит дождь со снегом, изрядно надоевший нам за время пути. Я с удовольствием потянулся в седле и похлопал ладонью по шее Синички, а затем обернулся и оглядел свой небольшой отряд. 5 фургонов, загруженных под завязку трофеями и всякими полезными вещами, которые я прикупил в предместье мастеров Йордграда. Доспехи, оружие, ткани, теневые артефакты, зелья и ингредиенты. Я серьезно потратился, но ни на секунду об этом не жалею. Я снова посмотрел на виднеющийся вдали город и прислушался к себе. Бертран сказал, что мы дома, а ведь он прав. За то время, что я провел в этом мире, именно этот город стал для меня домом. Вернее сказать, моя лисья нора стала моим новым домом. Замок, построенный герцогом де Клермоном, как будто создавался лично для меня. Я чувствовал себя в нем защищенным, как лис в своем логове. Вспомнив о защите, я нахмурился. В свете новой угрозы, нависшей надо мной, замок придется укреплять. И речь идет не об обычных камнях и дереве. Моему новому врагу обычные стены не преграда. Здесь понадобится ведьмачья волжба, древняя и опасная, не прощающая ошибок тем, кто неправильно ее использует, а еще требующая специальных ингредиентов, которых, увы, у меня нет. И это значит, что мне придется идти на поклон к тем, с кем я меньше всего хотел бы контактировать. Мои мысли подтвердила Нисе в разговоре, который у нас состоялся в тот вечер после того, как посланник моего врага испарился.
«Вот ведь мерзкое племя!»
Облегченно выдохнула Итта, когда темник исчез, а потом добавила.
«А ты, хозяин, молодец. Я уж было подумала, что все, конец тебе. Но ты, характерник, смог меня удивить. Древнему ведьмачьему колдовству обучен. Такие знания абы кому не передаются. Моя бывшая хозяйка, например, таких сильных наговоров не знала. А она, скажу тебе, не из простых одаренных была».
Нисе испытующе посмотрела на меня. «Моя приемная мать была высшей ведьмой», — объяснил я.
«Вот оно как!»
Глаза Нисе широко раскрылись.
«Видящий характерник, да еще и воспитанный высшей ведьмой. Вот так хозяин мне достался».
Итта, широко улыбнувшись, потерла маленькие ладошки.
«Рано радуешься», — хмыкнул я. «Знания-то мне мать передала, да только вот использовать мне их редко приходилось, разве что по мелочам. Отвод глаз там или порча. В общем, вспоминать придется многое.
Я ведь до недавнего времени думал, что все, чему она меня обучала, мне вряд ли пригодится.
Это я сейчас о всяких духах и прочих призраках говорю. Не верил я в них до этого дня».
«Ну, верил или не верил, а наговор вон как шустро оттарабанил, да и силу вложил умело», —
улыбнулась Итта.
«Видать, учили тебя на совесть».
«Это да», —
хмыкнул я и непроизвольно почесал затылок. «Вадома умела добиваться своего».
«Придется тебе, хозяин, всю науку твоей матушки снова вспоминать».
Нисе, сама того не подозревая, почти слово в слово повторила сказанное мне Вадомой.
«Тот, кто послал темника, от тебя просто так не отстанет».
Затем она, прищурившись, взглянула на меня и спросила.
«Вижу, ты уже понял, кому дорожку перешел».
Вариантов на самом деле было немного. Самый очевидный – жрецы ледяного храма, о чем ей сообщил Нисе, а также рассказал о трофеях, добытых в поместье. Думаю, что из-за них весь сыр-бор.
«Вот и я о них сразу же подумала», –
тяжело вздохнув, подтвердила Нисе.
«Я ведь той ночью, когда вы напали на поместье, все видела».
А потом она добавила очень серьезным тоном.
«Уходить нам отсюда надо, хозяин. Чем дальше на юг, тем лучше. Правда, они все равно за нами придут, но я уверена, что ты успеешь подготовиться к встрече».
«Не жалеешь, что такой хозяин тебе достался?»
Усмехнулся я тогда.
«Жизнь у меня, как видишь, веселая. Вервольфы, убийцы, маги, вот теперь и жрецы. Я многим успел дорожку перейти».
«Так если б не ты, меня бы уже и не было», ответила усмешкой Нисе. «А что до твоих врагов, так они теперь и мои тоже. Да и одним меньше, одним больше. Какая разница? А что порубил ты жрецов этих? Правильно. Насмотрелась я на то, что они там делали, пока ждала свою прежнюю хозяйку. Много зла они сотворили в том поместье. Это хорошо, что ты предал огню их гнездо. Правда, меня беспокоит то, что ты у них забрал. Но ты и сам, как я уже поняла, все прекрасно понимаешь».
«Даже не сомневайся», — ответил я и добавил. «Кстати, не думал, что жрецы имеют власть над темниками».
«Видать, среди них завелся сильный душелов», — пожала плечами Ниссе. «Смог подчинить темника, да еще и заставил его так далеко удалиться от барьера».
«Значит, вот о каком повелителе он говорил», — задумчиво произнес я.
«А ты о ком сперва подумал?»
«Ну, об этом их башке», — хмыкнул я. «О хладе жутком».
Итта пренебрежительно фыркнула. «Никакой он не бог вовсе. Хримтурсон, один из старших, перед тем, как его изгнали в мир вечного мрака, где ему и место, много зла успел натворить. Мне моя бабка рассказывала, что в те времена северные земли почти полностью обезлюдили. Ледяные демоны или хримтурсы, они существа до крови жадные, особенно те, которые из старших».
«А кто его изгнал?»
«Колдуны из Брейвинской пустоши, с которыми заключил договор тогдашний император», — ответила Ниссе. «Их еще аурингами называли. Уж не знаю, чем их смог заинтересовать император людей, но уверена, цена была высокой. Только это очень давно было, еще до того, как большую часть империи, а вместе с ней и те самые пустоши, накрыла тень. Сейчас о тех великих событиях уже никто и не помнит, ну, разве что такие, как я».
Помнится, в тот день, слушая рассказ Ниссе, я мысленно офигевал. Это ж куда меня забросило? Боги, демоны, какие-то загадочные ауринги, способные этих демонов изгонять в иные реальности. Опять же, это тень. Представляю, как сейчас потирает руки мой таинственный покровитель, который и устроил мое переселение. Одно радовало. Все эти могущественные существа очень давно исчезли из этого мира. По крайней мере, я на это очень надеюсь. «А темники эти, они кто?» Задал я следующий вопрос. Обычно немногословная Ниссе в тот вечер охотно делилась информацией. Видимо, то было последствием перевозбуждения после атаки темника.
«Души тех, кого убила магия барьера, и которые по какой-то причине не отправились на перерождение», — ответила Ниссе. «Такое случается, но очень редко. Они потом бродят вдоль границ тени и охотятся на тех, кто слишком близко подошел к барьеру. Чем ближе они к нему, тем они сильнее. Тот темник, что к нам заглянул, видать, слишком далеко отошел от тени. Вот его душелов исцапал, а потом и к делу пристроил».
Мои размышления прервали радостные возгласы моих людей.
«Ну, наконец-то!»
Со вздохом облегчения произнес Жак, когда в поле нашего зрения показалась стена каменного забора, который опоясывал мой замок. Затем Жак громко сглотнул и добавил.
«Как же все это время мне не хватало стрипни Агнес. Я бы сейчас целого быка сожрал, а я сразу двух».
Не отставал от него Люкас, ехавший немного поодаль от меня. Я, мерно покачиваясь в седле, лишь усмехнулся. Разговоры о будущем ужине, ожидавшем нас в Лисьей норе, велись моими людьми еще за завтраком. Дабы Марк Дюко, мой дворецкий, мог достойно встретить хозяина замка после долгого путешествия на север, еще вчера, до рассвета, я отправил вперед Гуннара с письмом к нему. Пока Гуннар готовил лошадь, Жак и Люкас вполголоса уже давали ему поручения касаемо будущего меню. Не удивлюсь, если увижу за ужином несколько любимых блюд моих ближников. Ехавший по правую руку от меня Сигурд одобрительно крякнул и улыбнулся. А Элира, которая не отставала от нас ни на шаг, даже привстала в седле и по-звериному принюхалась. Остальные бойцы моего отряда тоже оживились. После долгого изматывающего путешествия люди предвкушали скорый отдых и обильный ужин. В том, что к прибытию нашего небольшого каравана все уже будет готово, я даже не сомневался. Марка Дюко, моего дворецкого, можно упрекнуть во многом, но не в непрофессионализме. Этот человек знает свое дело.
«Не понял»,
— нахмурившись, произнес Жак, когда мы въехали в распахнутые настежь ворота.
«Это что там такое происходит?»
И действительно, у главного входа в мой замок стояла вереница телег и повозок, на которые снующие в дом и обратно незнакомые мне люди грузили мебель, а еще тюки, коробки и картины. Судя по всему, погрузка началась сравнительно недавно.
«Закрыть ворота!»
— жестко приказал я и кивнул Жаку.
«Действуй, никого без нужды не калечить. Их главного ко мне!»
Жак и остальные мои бойцы, дернув поводья, рванули с места вперед. И уже через несколько минут я, сидя в кресле, которое было снято с одной из повозок и установлено на верхней площадке широкого крыльца, заложив ногу за ногу, молча разглядывал выстроившихся передо мной людей. Пятеро из них, оказавшие сопротивление моим людям, лежали на земле, уткнувшись лицами в каменную брусчатку. Судя по их легким доспехам и оружию, что лежали сейчас поодаль аккуратной кучкой, они должны были охранять повозки, нагруженные моим добром.
Остальные были простыми слугами и сервами, которые вели себя смирно. За их спинами полукругом замерли мои бойцы. Немного поодаль выстроились все мои слуги и лакеи, на лицах которых отражалась смесь неверия, удивления и радости. Кстати, ни Марка Дюко, ни Шарля Симона среди них не было, равно как и Гуннера, который должен был прибыть сюда еще вчера. Любопытно, что здесь происходит? Именно этот вопрос я и задал стоящему передо мной на коленях широкоплечему мужчине, руки которого были связаны за спиной, а под его правым глазом наливался свежий синяк. В здоровяке я без труда признал Бруно Фалона, старшего помощника управляющего графа Деграмона. Он уже бывал у меня в замке, и, помнится, в тот раз ему тоже досталось. Правда, если мне не изменяет память, тогда пострадал его левый глаз. По местным законам я имел полное право убить всех этих людей, так как они вторглись на мою землю и, по сути, занимались обычным грабежом. Ведь как только мне отдали замок Макса, я через моего частного поверенного позаботился о том, чтобы возврат был задокументирован должным образом. В общем, по бумагам лисья нора моя. Там комар носа не поточит. Но меня останавливало только то, что все они служили моему нынешнему дядюшке, главе рода, к которому я принадлежал. Бруно Фалон молчал, лишь недобро зыркал на меня из-под густых бровей. Я взглянул на Жака. Тот правильно меня понял и носком сапога не сильно пнул здоровяка в бок. Бруно охнул и поморщился.
«Ваша милость!» – пробубнил он. «Так мы же это, люди подневольные. Что нам прикажут наши господа, то мы и делаем».
«Кто именно приказал?» – спросил я. Здоровяк после моих вопросов поджал губы и замялся. Жак, не дожидаясь моего сигнала, носком своего сапога снова поторопил его.
«Ох!»
– вздрогнул Бруно и быстро заговорил.
«Ее сиятельство графиня Деграмон дала приказание вывести все вино, мебель и остальные вещи в особняк ее младшего сына. С севера пришли вести, что вы будете участвовать в турнире. Ну вот ее сиятельство и...»
И Бруно осекся, смущенно опустив голову.
«Значит, меня здесь уже похоронили?»
Хмыкнул я и обвел взглядом своих бойцов. Те дружно заржали.
«Болван!»
Широко улыбаясь, произнес Жак и отвесил Бруно подзатыльник.
«Его милость стал победителем в великом испытании. Благодаря его победе его высочество принц Луи возьмет в жены дочь самого конунга Острозубова».
В голосе Жака слышались нотки гордости и уважения, а еще и радости. И неудивительно, мои люди неплохо заработали на финальных ставках. Фалон вздрогнул и поднял голову. В его глазах читалось неверие и недоумение.
«А мой дядя в курсе того, что здесь происходит?»
– спросил я, быстро меняя тему. Бруно в ответ молча, с явной неохотой, отрицательно замотал головой, на что я широко улыбнулся. «Очень хорошо». В общем, картина вырисовывается достаточно ясно. Мамаша-графиня, дабы угодить своему младшему сыночку, который, как я уже знал, был ее любимчиком, не известив своего супруга и не проверив слухи, приказала обчистить замок наглого ублюдка. Со слов Валерии, именно так меня графиня Деграмон обычно и называла. Собственно, как я полагаю, затевалось все ради винной коллекции Франсуа, о которой он за последний месяц уже наверняка в башке своей мамаши просверлил дыру размером с кулак. А мебель и остальные вещи из замка пошли довеском. Все равно ведь ублюдок уже мертв. Данное происшествие меня не особо расстраивало. Даже наоборот, я был рад, что у меня появился небольшой рычаг давления на моего дядюшку. Вот бы увидеть его физиономию в тот момент, когда он узнает о самоуправстве своей супруги и сыночка. А еще мне интересно, как к произошедшему отнесется герцогиня Дюбелле. Это же скандал из ряда тех, о которых такие уважаемые семейства, как Деграмоны, стараются не распространяться. Я даже мысленно потер ладони. Пока я размышлял, как мне поступить с Бруно Фалоном, на небольшой аллее, что вела вглубь парка, где находились подсобные помещения, появились Аэлира и двое бойцов из десятка Тома Дэвиса, которые вели под руки Марка Дюко, Шарля Симона и Гуннера. Когда они приблизились, я увидел на их бледных лицах кровоподтеки и синяки, а еще на их рубахах были видны пятна крови. Если Марк и Шарль по причине возраста еле передвигали ноги, то Гуннер держался молодцом, хотя я видел, что ему досталось больше всех. Полагаю, эти трое просто так смотреть на погрузку моих вещей на телеге не собирались, за что и пострадали. Хорошо, что Кевин не остался жить в замке. Бертран как-то сообщил мне, что у моего протеже проснулся интерес к финансам и торговле. И это неудивительно, все-таки он из купеческой семьи. Вот я перед отъездом на север и пристроил парня апрентисом к моему брокеру, господину Берону, чтобы тот постигал секреты работы с ценными бумагами. Теневой дар Кевина еще не проклюнулся, поэтому я решил, что ему будет полезно получить знания не только магического характера. Так что парень, как и полагается каждому апрентису, временно переехал к своему учителю. Естественно, все расходы по его содержанию были на мне.
«Вот, нашли их привязанных на конюшне», —
сообщила Айлира, подводя ко мне наших страдальцев. Увидев стоящего на коленях Бруно Фалона, Гуннар дернулся, но под моим взглядом остановился, правда, продолжая сверлить здоровяка ненавидящим взглядом. Я взглянул на Бруно Фалона, который под моим тяжелым взглядом весь сжался. Помнится, в прошлую нашу встречу он вел себя наглее, и неудивительно. Раньше я был, по сути, один. Сейчас же в моем подчинении был отряд головорезов, которые легко обезоружили дружинников графа, словно те были простыми ополченцами, не знающими, с какой стороны держаться за меч. Кстати, о них. Я решил оставить Бруно на потом и обратился к Тому Дэвису, кивая на дружинников графа. «Поставьте их на ноги!» Когда всех пятерых перевели в вертикальное положение, я оглядел их смурные физиономии. Не молодняк, всем уже за 30. На фоне волкодавов Тома Дэвиса выглядят хорошо откормленными сторожевыми псами. Испуга на их лицах я не заметил. Они уже поняли, что их никто убивать не собирается. Наверняка у всех пятерых был какой-то боевой опыт. Только под рукой дядюшки они слегка раздобрели и расслабились. Помнится, те дружинники, которые сопровождали Ивелин и Валерии в Абвиле, выглядели посерьезней. Наверняка граф посылал с любимой дочуркой лучших своих бойцов. Интересно, куда смотрит усатый капитан графской дружины? Они ведь явно уже давно за мечи не брались. Или эти пятеро подчиняются кому-то другому? В любом случае, мне плевать. «Итак», — произнес я ледяным тоном, — «вы пришли в мой дом с оружием, избили моих людей, попытались ограбить меня. Если я дам приказ прикончить вас прямо сейчас, буду в своем праве». Выражения лиц дружинников моего дяди вытянулись и побледнели. Кажется, они только сейчас поняли, что находятся на волосок от смерти. «Вы уйдете отсюда живыми только потому, что вы служите главе моего рода», — произнес я после недолгой паузы, а потом добавил. «Все ваши доспехи и оружие, а также доверенное вам, моим дяде, имущество, мои законные трофеи, так и передайте тому, кто послал вас сюда». Я взмахнул рукой, и бойцы Тома Дэвиса потащили графских дружинников к воротам. «Теперь ты», — перевел я взгляд на Бруно Фалона, который испуганно вжал голову в плечи. «Ты помнишь, что я тебе сказал в нашу последнюю встречу?» Помощник главного управляющего вздрогнул, но нашел в себе силы ответить.
«Да, ваша милость».
Дрожащим голосом промямлил он. «Я всегда держу свое слово», — холодно произнес я и обратился к Жаку. «На конюшне его и всыпь ему обещанных плетей. Но не переусердствуй, он мне еще понадобится». Я взглянул на своего дворецкого, который с огромным удовольствием наблюдал за происходящим, и улыбнулся. «Марк, полагаю, для помощника старшего управляющего моего дяди у нас найдется какая-нибудь ответственная работа?»
«Обязательно, ваша милость»,
— как всегда невозмутимо ответил мой дворецкий. «Мы как раз собирались после зимы заняться чисткой канализационной системы замка».
«Вот и славно!»
— хлопнул я ладонями по подлокотникам кресла и поднялся. Кивнув в сторону Марка, Шарля и Гуннара, я обратился к Бертрану.
«Напои их зельями, а потом займись размещением Верены».
Девушка сидела сейчас в моем фургоне и с интересом наблюдала в окошко за происходящим. Я то и дело ловил на себе ее оценивающие взгляды. Должен заметить, что за время пути я уже привык к ее повышенному вниманию к моей особе, а вернее сказать, к моей энергоструктуре. Сперва оно было излишне назойливым, но постепенно градус интереса понизился. Я тоже наблюдал за ней, но старался на нее не давить. В общем, делал все, чтобы она расслабилась и потеряла бдительность. Скоро нам с ней предстоит серьезный разговор. Найдя взглядом нашу повариху, я громко спросил.
«Агнес, надеюсь, ты не оставишь нас голодными?»
«Что вы, ваша милость?»
Всплеснула руками та и тут же тычками начала подгонять своих миньонов.
«Сейчас все будет!»
«Размещением остальных пусть займется Люкас»,
— сказал я Бертрану, шагнув в сторону двери замка.
«Слушаюсь, ваша милость»,
— произнес Бертран и, следуя за мной, тихо спросил.
«Что прикажете делать со слугами и сервами вашего дяди?»
Я на мгновение задумался, а потом также тихо ответил.
«Эти люди ни в чем не виноваты, они выполняли приказ. Хотя сервов, по идее, я бы мог оставить себе как трофей, но делать этого не буду. Во-первых, я не собираюсь кормить 20 лишних ртов, а во-вторых, еще не время вступать в прямое противостояние с моим любимым дядюшкой. Так что пусть они вернут все вещи на место и помогут с уборкой в замке, а потом можешь их отпускать. Рано или поздно они все равно станут моими».
Бертран одобрительно и понимающе кивнул. Старик уже знал, что я задумал. Пришлось немного приоткрыть ему мои карты. Хотя, по правде сказать, о многом он уже и сам догадался. Мысль о том, чтобы вернуть себе все, что умудрился растерять папаша Макса, пришла мне еще в Абвиле.
Правда, сперва я от нее отмахнулся, решив, что у бастарда-изгнанника, отец которого был изменником, нет никаких шансов против могущественного дяди. Да и о каком графстве может идти речь, когда магический источник размером с горошину, а сам лежишь при смерти под прицелом кредиторов и всяких излишне настырных бритеров. Но со временем, когда силы начали возвращаться, а проблемы решаться, мозг Плута начал впитывать в себя информацию о новом мире и быстро адаптировался под местные реалии. Некогда отброшенная в сторону мысль оформилась в простенький план, которым я и поделился с Бертраном, вполне ожидаемо найдя в его лице верного союзника. Я, конечно, еще только в начале своего пути, но первые шаги в этом направлении уже сделаны. Моя репутация отважного рубаки, верного короне и своему слову, в местном высшем обществе постепенно растет. Следующий шаг – рост статуса. Именно над этим я и собирался поработать. Пора переходить на новый уровень. Можно было бы оставить все как есть, объем магического источника восстановлен. Он даже стал больше, чем до перемещения в этот мир. С деньгами теперь проблем нет, как и с магическими ингредиентами. Крыши над головой обзавелся, даже появилась небольшая дружина. Многие на этом бы и остановились, но не я. Тем более, что пожелая этого тот же герцог де Буфремон, кто-нибудь из принцев или сам король, в любой момент я могу лишиться всего добытого. «Да что, король, вон, жена заботливого дядюшки абсолютно спокойно, даже не думая о каких-то негативных для себя последствиях, может себе позволить разграбить мой дом в мое же отсутствие. И что самое противное, именно я, как младший член рода, в этой ситуации обязан проявить такт и даже покорность. Правда, последнего от меня мои родственнички не дождутся, потому что мой план постепенно работает. Я уже не тот простой, никому неизвестный бастард. Со мной уже нужно считаться. В общем, я намерен прожить мою последнюю жизнь таким образом, чтобы даже король, прежде чем предпринимать против меня какие-либо агрессивные действия, трижды подумал, а нужен ли ему весь этот головняк. Переступив порог замка, я на мгновение замер и втянул полной грудью воздух. Несмотря на бардак, устроенный людьми графини Деграмон, я снова почувствовал себя защищенным. Стены моего логова, казалось, излучали спокойствие и надежность, охраняя тайные секреты, замкнутые внутри. «Вот мы и дома!» С улыбкой на лице произнес я, когда двери моего кабинета закрылись за мной, и я остался один. Впрочем, не совсем один. «Можешь выходить», — произнес я вполголоса. Ближайшая стена пошла рябью, и в шаге от меня материализовалась Ниссе. Она, открыв рот, вертела головой и восхищенно разглядывала все вокруг. «Ну как тебе?» — спросил я. Итта потерла маленькие ладошки и, весело улыбаясь, ответила. «Много работы, но мне здесь нравится».